Однажды весной, в час небывало жаркого заката, в Москве на Патриарших прудах появилось два гражданина.
«Пойми, Иван, твоя проблема в том, как ты понял наш заказ. Тебе для просвещения масс большую написать поэму с антирелигиозной темой было поручено у нас. И ты в условленное время поэму эту завершил, но совершенно, к сожалению, нас ей не удовлетворил. И вот же почему. Как личность, Иисус, показанный тобой, в ней получился как живой, хоть и не очень симпатичный в конечном счете персонаж. Но текст евангельских сказаний, как мы прекрасно понимаем, плод вымысла. При этом наш в том замысел и состоял, чтобы показать всем очевидно, что Иисус, Сын Бога мнимый, вообще и не существовал».
«Нарзана дайте?»
«Нет нарзана».
«А пиво?» «Позже подвезут. Вот, абрикосовое тут, но теплое, без газа».
«Ладно, налейте».
«Видишь ли, Иван...»
«Тьфу, черт, кредится ж такое. Воображение ли больное, или оптический обман? Хуже от жары теперь уж не мерещится чего-то. Да, надо бы все бросить, черты, в Кисловодск на 10 дней».
«Так вот, продолжим. Я, Иван, забраковал твою поэму. Однако верю неизменно в твой поэтический талант. Я на историков известных тебе хотел бы указать. И будет не безинтересно в этой связи тебе узнать, что среди тех, кто в первом веке труды ученые писал, никто из римлян или греков ни разу не упоминал Иисуса даже строчкой малой. Ну а дошедший же до нас о казни Ионова рассказ в книге Тацитовых аналов является ничем иным, как позднюю поддельную вставку. И нет таких религий, право, где не были бы рождены обычной непорочной девой богов бессмертных сыновья. Тому тебе десяток, я здесь привести могу примеров. У древних римлян и у персов, у греков и у египтян было позволено богам, как из их мифов нам известно, вступать в связь с женщиной земной, с ее итогом неизменным. Азирис, благостный сын неба, рожден от связи, был такой. Ну и Иисус уже подобно, но много раньше до него, десятки отпрысков богов, как он в конце пути земного, вознесшись в небо высоко, тем самым делались богами. И в этом смысле христиане ушли не слишком далеко. Геракл, сын Зевса, был к Олимпу, к отцу посмертно вознесен. И Ромул был, по мнению римлян, весталкой девственной рожден. И так же, как гласит предание, живьем поднят на небеса. Хотя, конечно, не Христа, как мы прекрасно понимаем, ни прочих сыновей богов в природе не существовало, а их придумано немало, причем задолго до него. И вот как раз в это время в аллее показался человек, по виду иностранец.
Похоже, немец.
Англичанин, с резной тросточкой причем, перчатки натянул еще.
В своей поэме изначально, да, сатирически, искусно рождение изобразил ты Сына Божия Иисуса. Но, как уже я говорил, еще задолго до него сынов родилось много Божьих, во многом на него похожих. Ну, а на деле ж никого и Иисуса в том числе, конечно, вовсе не рождалось. На этом с самого начала и следовало бы тебе упор сделать основной. Писать не как Иисус родился, а как нелепый появился слух, что родился где такой. А то выходит, как имеем мы по рассказу твоему, смешно, но все идет к тому, как если бы на самом деле... В те времена существовал сей персонаж, который позже стал называться Сыном Божьим и в ход истории попал.
В этот момент Берлёз прервал речь, потому что иностранец вдруг поднялся и направился к писателям.
«Прошу прощения, покорно, что я, не будучи знаком, себе позволил. Дело в том, что я услышал мимоходом беседу вашу, и предмет я настолько интересен, что... Позволите, любезно, присесть тут рядом с вами мне. Я не ослышался, ведь так вы говорили перед этим о том, что якобы на свете Иисуса не было Христа. Таким, по крайней мере, был ход ваших мыслей неизменно.
Вы не ослышались, все верно. Я точно это говорил.
Как интересно, в самом деле. Я заметил также, что ваш собеседник с вашим мнением вполне согласен.
На все сто».
«Да, изумительно. Простите мою навязчивость опять. Однако же, как смог понять я из увиденных событий, коли я правильно сужу, вы оба, выражаясь строго, не верите к тому же в Бога. Клянусь, что я не расскажу об этом факте никому и сохраню все это в тайне».
«Простите, но я полагаю, что тут секреты ни к чему.
Да, верно, мы не верим в Бога и не стремимся это скрыть. Об этом можно говорить вполне открыто и свободно.
Выходит, что вы атеисты.
Как большинство у нас в стране, можете поверить мне или же сами убедиться, народ наш твердо отрешил себя от домыслов нелепых.
Но это же великолепно! Благодарю от всей души. И в довершении всего позвольте мне пожать вам руку.
А за что вы это, друга, благодарите моего?
За сведения, что для меня чрезвычайно интересны. Как путешественник проездом я в ваших нахожусь краях, людские нравы изучая.
Но вот позвольте вас спросить, как с доказательствами быть Божьего существования, которых, кстати, существует, как вам известно, ровно 5. Увы, но следует признать, что ни одно из них не стоит того, чтобы вспоминать о них, поскольку в области познания о Боге мы не в состоянии дать доказательств никаких, так что их нет и быть не может.
О, браво! Тоже говорил еще старик Эммануил. Однако я напомнить должен, что начисто разрушив 5 из доказательств, он 6-е, словно насмешку над собою, сумел затем обосновать.
Ну, доказательства его неубедительнее тех первых. Ведь Кант исходит из неверных и умозрительных основ, и многое он там порядком наврал, по правде говоря.
Да взять бы этого бы Канта и года на 3 в лагеря послать на заготовку леса.
Ну-ну, нельзя же так, Иван.
Вот именно, именно там ему бы самое место. Ведь говорил ему тогда за завтраком: «Вы, воля ваша, такую заварили кашу, не расхлебают никогда. Умно, но больно непонятно. Вас профессура засмеет».
«Как, вы за завтраком у Канта?»
«Да-да, за завтраком. Но вот отправить, как сказали вы, на Соловки его, похоже, не представляется возможным по той причине, что, увы, уже он более 100 лет в местах столь дальних пребывает, откуда, я вас уверяю, возможности никои нет его извлечь.
А жаль.
Мне тоже. Но вот что интересно мне. Ведь если правда Бога нет, то я вас спрашиваю, кто же всем управляет на земле и человеческой всей жизнью?
Всеми поступками своими сам управляет человек.
Простите, чтобы управлять, нужно иметь, по крайней мере, план на приемлемое время и строго он и соблюдать. Позвольте вас спросить, способны ли вы сами управлять собой, когда не только на такой срок совершенно смехотворный, как, ну пусть в 1000 лет, скажем, у вас нет плана на вперед, но и того, что завтра ждет вас, или же сегодня даже вы не способны предсказать.
Ну, право же, вообразите, что стали чередой событий вы самолично управлять,
что сами принялись всецело распоряжаться всем вокруг, вошли уже во вкус, как вдруг у вас откроется, к примеру, саркома легкого. И что вам делать в этом положении, когда все ваше управление к концу печальному пришло? Теперь уже ничья судьба, кроме своей, вас не заботит. Вы, следуя своей природе, бросаетесь туда-сюда и начинаете искать повсюду выходов поспешно. Врачи стремятся вас утешить, родные начинают лгать. Все завершается печально, неутешительный финал. Тот, кто считал, что управлял, положен в ящик деревянный, и никому теперь не нужный, в печи свой завершает бег. Но бывает еще хуже. Вот соберется человек, к примеру, съездить в Кисловодск. И дело вроде бы простое, но даже это не способен осуществить от того, что по причине непонятной вдруг неожиданно возьмет и, поскользнувшись, попадет у турникета аккуратно под разогнавшийся трамвай. Уже ли утверждать вы б стали, что это он вот так управил самим с собой невзначай? Неправильнее ли будет думать, что в ситуации такой с ним кое-кто совсем другой путем управился подобным? Я вижу, вы курить хотите. Вы предпочли бы сорт какой?
У вас что, разные с собой?
Что предпочли бы вы, скажите?
Ну, наша марка.
Наша марка.
Действительно, черт подери.
Конечно, что ни говори, все люди смертны. Но однако, хотя никто не спорит с этим, ну, это было б не беда. Но плохо то, что иногда он, человек, внезапно смертен. Вот фокус в чем. И не имеет он представления о том, что будет делать тем же днем или же вечером позднее.
Ну, это преувеличение. Скажем, ежели возьмем мы вечер нынешнего дня, то мой известен мне подробно, конечно, ежели набронный внезапно сверху на меня не упадет кирпич случайно. Кирпич, известно будет вам, не падает случайно сам, и вам на голову не станет он падать точно, это факт. Уж вы мне на слово поверьте. Умрете вы другой смертью.
Вы, может, скажете мне как?
Охотно, так, расположение Луны, звезд, Солнца и планет дает единственное мне на этот вечер заключение, что вам одним прекрасным днем отрежут голову.
Кто ж это? Враги? Быть может, интервенты?
О, нет, они тут ни при чем. Простая женщина, вожатый, причем передовик труда.
Вы женщина, сказали?
Да. Ну, это маловероятно. Прошу покорнейшее прощение, но тем не менее это так. И этот непреложный факт не подвергается сомнению. Один вопрос, однако, мне задать вам все-таки хотелось. Что собираетесь вы делать сегодня, если не секрет?
Секрета нету никакого. На этот вечер план простой. Сейчас наведаюсь домой, к себе в квартиру на Садовой. А после 10 часам отправлюсь с деловым визитом на заседание Массолита. Я председательствую там.
О нет, могу вам сообщить, что быть всего никак не может.
Не понимаю, чего же?
А по причине, что купить вам масло, Аннушка, успела и даже более того уже и разлила его. А посему мы можем смело и с полным правом утверждать, что никакого заседания в традиционном понимании нельзя сегодня ожидать. И председательствовать, ясно, вы вряд ли сможете на нем.
При чем тут Аннушка и масло?
При чем? А я скажу, при чем? Не приходилось ли бывать вам, путешествуя вне дома, в больницах для умалишенных и там здоровье поправлять?
Бывал, бывал, и не однажды.
Да где я только не бывал. Вот, к сожалению, не узнал, но, полагаю, вам расскажет о термине шизофрения. По ней большой специалист. А очень скоро предстоит пройти курс полной терапии в палате для особо трудных вам, уважаемый Иван Николаевич.
Откуда известно мое имя вам?
Ну как в лицо не знать поэта созвучным именем таким? Взгляните сами, вот стихи ваши печатают в газетах.
Я извиняюсь, ненадолго, мы отойдем в сторонку тут. Вы можете здесь 5 минут нас подождать? Сказать 2 слова хотел бы я наедине, товарищу.
Как вам угодно, сегодня чудная погода, и воздух сам сдается мне, тут по-особенному чистый, аромат деревьев слышен.
Вот что, послушай меня, Миша, он никакой не интурист. Из эмигрантов явно он. А тут играет идиота. Он выведать желает что-то. Ей-богу, вражеский шпион.
Ты думаешь?
Уж ты поверь мне. Я что в этом понимаю толк? Давай, покуда не ушел, его документы проверим.
И поэт за руку потянул Берлёза к скамейке.
Простите, что я в пылу спора забыл себя представить вам. Я есть научный консультант. Вот карточка. Профессор Волон. Прибыл в Москву для проведения одной работы небольшой. Вот в подтверждение паспорт мой и выданное приглашение.
Профессор? О, весьма приятно. Так сразу решили мы.
Так значит, вы приглашены здесь поработать консультантом?
Ну да, в каком-то роде.
Вы немец?
Да, пожалуй, так.
Русский выучили как?
О, пусть вас это не заботит. Я знаю много языков и нет, почти каких не знаю.
А ваша какова специальность?
Я черной магии знаток.
И по специальности подобной вас пригласили к нам сюда?
По этой пригласили, да, с тем, чтобы разобрать подробно один старинный манускрипт, попавший к вам в библиотеку, датирован 10 веком, и один специалист такого рода.
Вы историк?
Да, тут на Патриарших вот приинтересная сегодня история произойдет. Как раз после беседы нашей. И шумный выдастся финал.
Но имейте в виду также, что Иисус существовал.
При всем, профессор, уважении к вашей учености большой, мы склонны все-таки иной придерживаться точки зрения.
А тут не надо точек зрения. Иисус существовал и все.
Но требуется же еще какие-нибудь подтверждения.
И подтверждений вообще не нужно. Все предельно просто.
кавалерийской походкой, спадающим до ног плаще, 14 числа весеннего месяца Нисана, к ступеням крытой колоннады, между двумя крыльями дворца, что Ирод, прозванный Великим, построил 40 лет назад, направив прямо твердый взгляд застывшим, словно камень, ликом, прошел суровый прокуратор, чтоб совершать имперский суд. И Лекс Романа правил тут по воле Понтия Пилата.